Только через много-много лет, а по-настоящему, может быть, лишь сейчас, я поняла, что эти взрывы по пустякам были необходимой психологической и эмоциональной разрядкой накопившихся стрессов. А их в его жизни было предостаточно. Мне бы надо было сносить эти взрывы смиренно и безропотно, кротостью и любовью побеждая раздражение. Удавалось мне это далеко не всегда, ибо у меня были свои сверхнагрузки, связанные с бытом, преподаванием, научной работой. Изболевшаяся душа Федора жаждала иногда именно такой безропотной любви. Я не могла тогда согласиться с его требованием: «Ты должна метелкой, веничком стлаться передо мной». Я возражала: «Не могу я быть помощницей, соратником и одновременно безгласной, безропотной рабыней». Мне не хватало той великой мудрости, какой обладала Лиза Пряслина, его любимая героиня. Вместе с тем я твердо уверена, что безотказной преданности ему тоже было бы недостаточно. Ему часто нужна была поддержка, опора, даже способность принимать решения, брать ответственность в минуты его сомнений, разочарований, колебаний. Нужно было поддерживать его мужество, волю, веру. Словом, если опираться на женские образы, созданные искусством, ему нужны были Сольвейк и Марфа. Недаром именно арии Сольвейк Грига и арии Марфы Мусоргского вызывали его восхищение, вносили мир и очищение после разного рода нервных перегрузок. Мало кто понимал, что за беспричинным гневом и раздражением Абрамова скрывалась неутихавшая душевная боль, связанная с многими невзгодами и творческим перенапряжением. Федор не умел щадить и беречь себя, он не умел отдыхать, всегда был одержим работой, не признавал бездеятельного отдыха. Сказывались трудовые детские навыки. С малых лет он работал, оставшись без отца в многодетной крестьянской семье. Затем сказывалось повышенное чувство долга перед братом-колхозником, перед многочисленными родственниками, которым он помогал всю жизнь. Потому и роман свой первый он писал вечерами, в дни, свободные от университетских занятий, во время отпуска. Сказывались и непрестанные думы о судьбе русской деревни, о судьбе России, об экономическом и нравственном состоянии общества. Многие, в том числе и моя мама, осуждали меня за мою терпимость к вспышкам Федора. Я пыталась всячески смягчить его характер, заводила словарь бранных слов, вводила своеобразные штрафы. Ничего не помогало. Стихия редко подвластна разуму. Успокаивала, примеряла сравнение. Живу рядом с вулканом, извержение которого непредсказуемо. И все же меня постоянно преследовал вопрос, почему такой умный, талантливый человек, взывающий в своих писаниях к добру и справедливости, сам может вести себя столь безрассудно. Здесь таилась загадка. Мы ее разгадывали всю жизнь. Мы часто размышляли о сложности человеческой натуры, но только после рассказов и заметок Федора о Твардовском я начала понемногу прозревать. Он уверил меня: талантливый человек всегда круто замешанный чернозем. На песке ничего не родится. Постепенно я стала угадывать, сколь разные, порой противоречивые склонности и помыслы владели сердцем Федора. В его натуре, его характере я обнаруживала приметы многих его героев, не только Михаила и Лизы Пряслиной, но и Подрезова, даже Егорши. Иначе, вероятно, и быть не могло. Нельзя вживе изобразить то, что не пережил сам хоть в малой степени. А о страстной натуре Федора, жаждущей всегда новых идей и впечатлений, трудно было удержаться от разного рода соблазнов. Ему все хотелось увидеть и пережить самому. Он готов был бы спуститься даже в ад, чтобы пополнить свои наблюдения. «Художник должен быть одновременно и грешником, и святым», — записал он однажды. Это не означало ни в коей мере апологии греха, вседозволенности. Наоборот, Федор считал важнейшей задачей человека и писателя в первую очередь самовоспитание, строительство своей души, каждодневное самоочищение, самокритику, самопроверку своих деяний и желаний высшим судом, судом своей совести. Федор умел казнить и очищать себя. Постепенно натура его смягчалась. В нем начали торжествовать те начала, которые всегда преобладали в его личности — доброта, справедливость, сострадание, самоограничение, верность избранному пути. Поздней осенью 1982 года, после тяжелой операции,